пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, меня зовут Алексей Зубец. Я теперь, как это, за себя и за Евгения. Евгения отдыхает, поэтому я сегодня здесь один и буду отвечать на ваши вопросы. Будем говорить по тем темам, которые вас интересуют, и, в общем, на разные темы. Значит, связаться можно с нами через смс-портал 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово, прямой эфир 8-495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио говорит МСК» тоже в одно слово, и ютуб-канал «Говорит Москва». Вот, звоните. Потому что опыт показывает, что звонки пойдут в конце эфира, там, на последних минутах, и отвечать на них, ну, я просто физически не успею ответить на все звонки и на все, как бы, вопросы. Поэтому чем раньше начнете звонить, тем лучше, не дожидаясь второй половины эфира. Значит, так, и, собственно, начнем мы с ответов на вопросы... На вопросы, которые пришли ко мне в телеграм-канал, мою маленькую телегу под названием «Река Смородина». Вот. И, собственно, что люди спрашивают. Ну, значит, начнем с темы, которая сейчас интересует всех, за что приняли Павла Дурова. А сегодня, ну или вчера, я не помню, по-моему, Володин выступил и заявил, что это дело рук американцев, что это вот происки, как это, Вашингтонского обкома, который пытается наложить лапу на СМИ, вести там глобальную цензуру и так далее. Ну, я честно вот в американский след не верю. Потому что если бы это была история американская, то тогда американцы этим бы и занялись сами. Они бы никому не доверили те вопросы, которые, значит, те вопросы, которые для них важны. Поэтому, вот, поэтому, скорее всего, это история французская, как я это вижу, как я это понимаю. Значит, у Макрона, у президента Макрона сейчас крайне непростая политическая ситуация. Он проиграл выборы. Он, значит, он сперва он проиграл европейские выборы в Европарламент. Потом он подумал, что он может взять реванш за поражение. Объявил внеочередные парламентские выборы и их тоже проиграл. На что рассчитывал Макрон, когда объявлял вот те самые внеочередные парламентские выборы? Дело в том, что во Франции специфическая система выбора депутатов, она двухэтапная. То есть сперва выбирается какое-то количество людей, которые вот, ну, имеют какую-то поддержку, там, по-моему, порог 15%, а на первом вот туре. А во втором туре из тех, кто набрал эти 15%, выбирается там один человек. За счет этой двухуровневой системы всякие маргинальные левые и правые партии отсекаются, и на партии большинства, партия центра, партии, вот основные там буржуазные центристские или правые партии, они имеют преимущество. Но он на этом рассчитывал, что вот его спасет вот эта избирательная система двухуровневая, которая отсекает, ну, в том числе и Ле Пен, там и ее сторонников. А вот, и он, в общем, его, как бы, ожидания не сыграли. Его блок проиграл, на первом месте пришли левые, социалисты, коммунисты и так далее, широкий левый блок. Вот, и сегодня во Франции история, когда они не могут выбрать себе премьер-министра, там нет правительства. Ну, правительство есть, но оно старое, и нового нет. Вот. И не далее, как вчера закончились консультации с разными партиями политическими, вот, которые там приходили к нему со своими кандидатами, левые настаивают на своем человеке. А, судя по всему, он не согласен иметь левого премьера, чтобы его там, его партии, его там блок был на вторых ролях в этом правительстве. И, скорее всего, они идут к тому, чтобы, еще одни выборы там будут. То есть еще одни внеочередные парламентские выборы. И вот под эти выборы ему нужен информационный ресурс, потому что, на сегодняшний день все убедились в том, что вот сети, это очень серьезная история, которая позволяет управлять общественным мнением. Фейсбук и этот самый Твиттер, который X, они в Америке, и на них он повлиять никак не может. А вот Дуров попался под руку. А Телеграм — это один из крупнейших, по-моему, просто крупнейший мессенджер, который есть во Франции. Соответственно, то есть история, скорее всего, дирижируется там вот либо самим Макроном, либо кем-то из его окружения. Судя по тому, что давали там вот объяснения, вчера были там первые комментарии по поводу... за что взяли Дурова, и давал эти комментарии не кто-нибудь, а там Елисейский дворец, то есть президент Франции. Что странно, если это просто уголовное дело. Значит, в чем смысл? Ему шьют совершенно очевидные уголовные статьи. Торговля наркотиками, там, педофилия, обман, мошенничество. В общем, кошмар кошмарный. Я думаю, что это способ запугать Дурова, грозить ему там сроком в 20 лет и договориться с ним о каком-то сотрудничестве вот как раз на ближайших парламентских выборах. Причем, по большому счету, это такой жест отчаяния, потому что доказать это совершенно очевидно невозможно. Дуров лично не торгует наркотиками, он не крышует наркоманов и наркоторговцев, и там педофилов и так далее. Как это сказать, политический процесс, такая заявка на политический процесс 30-х годов в Советском Союзе. Там Бухаринский блок, вот там враги народа, промпартия. В общем, все как в Советском Союзе. Там вот такой редкостный негодяй, который там доктор зло, который там управляет какой-то крупнейшей сетью на этих самых криминального бизнеса. Понятно, что это красиво для СМИ, об этом можно там заявить красиво, но при этом понятно, что доказать это невозможно. Поэтому я думаю, что уже в ближайшее время Дуров должен выйти на свободу, потому что, опять же, обвинения, которые он получает, откровенно абсурдные. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Дуров соблюдал французское законодательство, что у него более-менее нормальные отношения с регулирующими органами, которые занимаются контролем социальных сетей в Европе и во Франции, иначе бы он не стал одной из крупнейших сетей Европы. Обвинения, как я уже сказал, совершенно абсурдны, и они, по большому счету, носят политический характер, и я думаю, что это дело рук самого Макрона, которому срочно нужна социальная сеть, информационный инструмент под выборы. Отсюда вывод, что никаких серьезных перспектив сесть у Дурова нет. Я думаю, что его, вынут с кичи, причем достаточно быстро. Ну, была такая история во Франции, там, я не знаю, сколько лет, 10 назад это было, есть у нас такой богатый человек, миллиардер Михаил Прохоров, его арестовали на Лазурном берегу по обвинению в сутенерстве, да, он приехал на Новый год на Лазурный берег с друзьями отпраздновать, и с ним была там группа девушек, не исключено, мы этого не знаем, но не исключено, что там, скажем, с пониженной социальной ответственностью. Одну их взяли там на таможне, у нее был там чемодан презервативов. Насчет чемодана, скорее всего, это преувеличение, СМИ преувеличили, но, тем не менее, какие-то товарное количество презервативов, они были обнаружены в ее багаже. И у них возник вопрос у французской полиции, а что вы тут делаете и чем вы занимаетесь? Прохорова обвинили в сутенерстве. Причем при том, что понятно, что сутенер – это человек, который там организует сексуальные услуги и получает за это деньги. Понятно, что Прохоров никаких услуг во-первых, скорее всего, не организовал, но потому что это не было доказано, а во-вторых, он точно за это денег не получал. Если и деньги, то, скорее всего, он их тратил, а не получал. И он посидел там в тюрьме на Лазурном берегу 2 недели, а потом он долго, потом его освободили, понятно, что доказать там ничего не удалось, а потом он достаточно долго терроризировал там вот тех людей, которые его посадили, в том числе следователя, который вел его дело, обвиняя его в том, что тот, сфабриковал это дело и вел его неправильно. Но я думаю, что здесь с Дуровым вполне может получиться ровно такая история, которая была с Прохоровым. Потому что, дело, очевидно, шито белыми нитками, и никакой перспективы у него нет. Пишут смс-сообщение, задают. Вы огорчены тем, что Дуров арестован? Нет, я не огорчен и не обрадован. Это часть его работы. Риск быть арестованным в связи с конфликтом с правоохранительными органами, в том числе и французскими, это часть его работы. Он пошел на этот риск, сел. Я думаю, что сидеть он будет недолго. Игорь В. пишет в Телеграме, будет сидеть как миленький. Не думаю. Я думаю, что надолго его запрятать не удастся. Игорь В. пишет, обвинения Буту были не абсурдными. Нет, обвинения Буту были не абсурдными, потому что Бутов попался на провокацию. К нему подослали провокатора. Провокатор записал их разговор, в ходе которого Бут говорил о том, что он там будет поставлять оружие для войны с американцами. В Америке это преступление, это заговор с целью убийства американских граждан, поэтому там была четкая доказательная база участия в конкретных преступлениях. Сегодня доказать то, что Дуров торгует наркотиками, крышует педофилов, совершенно невозможно, потому что... Потому что он точно не связан с этой преступностью. Еще один вопрос. Перевод в столице Балтийской, это на сколько лет? Как я понимаю, это, спрашивает на некто с номером 2036, последние буквы. Это, судя по всему, отсылка к нашему предыдущему разговору. В одной из предыдущих передач мы там говорили про перенос столицы из Москвы, что это, в общем, нелепо, и никто там переносить в Сибирь точно не будет из Москвы. И я тогда там в шутку предложил там в качестве столицы Балтийска, где не бывает зимы, и, в общем, очень мягкий климат, и, в общем, очень красивый маленький городок. Понятно, что в Балтийск столицу не будут переносить тоже. Но, в принципе, в мире существует масса случаев, когда есть разделение столицы политической и столицы экономической. До 17-го года политическая столица у нас была в Питере, экономическая столица была в Москве. Существует много стран, где Бразилия, например, та же самая Австралия, Соединенные Штаты, где есть Вашингтон и Нью-Йорк. Поэтому почему бы со временем не разделить политический кластер и вынести там резиденцию президента в какое-то отдельное место вне Москвы? Почему бы и нет? Тем более, что сегодня в условиях информационных технологий управление становится не привязанным к географии. Это в XIX веке, в XVIII веке до всяких телеграфов гонец из Петербурга мчался в Сибири, это занимало месяц, просто довести какую-то почту. Сейчас это все, в общем, как мы знаем, мгновенно, благодаря интернет-коммуникациям, поэтому географическое положение столицы не имеет никакого значения. Елена Попова пишет, Дурова будут предлагать менять на Сноудена. Я не думаю, потому что, во-первых, Сноудена никто не отдаст, это понятно. Во-вторых, Дуров гражданин Франции, а менять собственного гражданина на какого-то иностранца Это просто запрещено законами, в том числе и французскими. В-третьих, Сноуден не представляет интереса для Франции. И, в общем, я думаю, что его ценность вот для того, чтобы вернуть его назад, даже для американцев, она очень низкая, ну, потому что прошло уже много лет, и все, что он мог рассказать, он давно рассказал, ну, и какой смысл с этим заморачиваться? Вот, так что, скорее всего, никто его менять не будут. Да, тем более, вот пишут мне, что Сноуден уже россиянин. Добрый день, что будут Елена, да, снова Елена Попова, будут ли меня, да, извините, не то посмотрел, Петр. А что у нас с процентной ставкой ЦБ? Процентная ставка ЦБ будет, скорее всего, расти, и в конце года может достигнуть 20%. Такие сценарии есть, и вполне такой сценарий вполне вероятен. Инфляция в нашей стране растет, вот, ЦБ справиться с ней не может, и надо показывать, что они вообще что-то могут. Вот, что, значит, вот они чем-то управляют, и что-то от них зависит. Ну вот ради того, чтобы показать, что что-то от них зависит, они будут поднимать ставку. Вот. Значит, еще один вопрос уже из телеги. Значит, Михаил Страхов. Чем объяснить, что вполне работоспособные люди из коренных жителей, как из регионов, так и москвичи, крайне неохотно устраиваются на работу? Квартиры, сдаваемые в наем, инерция мышления или просто лень? Смотрите, ну, во-первых, далеко не все отказываются работать. У нас сейчас безработица составляет 2,5%, меньше 2,5%. Это значит, вот безработица, хочу напомнить, считается двумя способами. Первый способ – это количество людей, которые находятся на бирже труда, зарегистрированы на бирже труда в качестве безработных. И вот это у нас вот первая безработица, и у нас там 1400, по-моему, даже меньше, по-моему, безработных на всю страну. То есть очень мало. А вторая оценка, вот, которая составляет эти 2-3-4% населения, когда сколько, ну, вот сейчас там 2,5%, вот, это результат социологических опросов, когда у людей спрашивают, вы безработный или нет? Да, я безработный, у меня нет работы. Хотите ли вы выйти на работу, если вам предложено? Да, если будет предложено, выйду на работу. Ищете ли вы работу? Нет, я сегодня не ищу работу. То есть человек не ищет работы, но при желании, если ему будет предложена работа, и ему она понравится, он на эту работу согласится, но он ее не ищет. Ну, вот такая вот, как бы сказать, там, странный способ. Я не очень понимаю, как можно быть безработным, при этом не искать работу. Ну, вот такая история есть. И при этом хотеть работать. Ну, вот. И вот как раз эти там 2,5% от работоспособного населения страны. Там несколько миллионов. А вот. То есть, ну, по большому счету, это такая деклассированная публика, либо, ну, два варианта. Первый – это деклассированные элементы, а второй – это у нас серая занятость. Люди, которые где-то работают, но если у них спросить, они скажут, что они не работают, и, в общем, да, и работы не ищут. Вот. Но даже в этой группе безработных уже практически не осталось. Людей, которые реально хотели бы найти работу, ну, там практически нет. То есть, если мы берем, вот вас интересует группа, которая не ищет работу и как бы вот относится к деклассированным элементам, но здесь тоже все понятно. Это низкие стандарты качества жизни, на вот достаточность небольшого дохода, какие-то подработки, на которые люди соглашаются, потом расслабляются. Ну и, к сожалению, вредные привычки, деньги уходят на алкоголь. Алкоголь заменяет, меняет мотивацию людей, заменяет картину мира прежнюю на совершенно другую. В этой картине мира, алкогольной картине мира, работы не предполагается, не предусматривается. Поэтому, да, такие люди есть, но можно сказать, что, ну, в общем, какой-то ценности для экономики они уже не представляют, но их мало. Умаров. Скажите, пожалуйста, почему власть по-разному высказывается на тему мигрантов? Есть Бастрыкин, есть другие. Я, как мигрант, не понимаю двуличия. Значит, смотрите, есть реальная проблема мигрантов, которая состоит в том, что далеко не все мигранты, приезжающие в Россию, скажем так, готовы адаптироваться, включаться вот в российское общество, интегрироваться в него, и некоторые ведут себя здесь как на завоеванной стороне. Это есть. Такого не очень много, но это есть. На две трети та тема мигрантов, которую мы сегодня имеем в нашей стране сегодня, это управляемая манипуляция общественным мнением. Для общественного мнения ищут картину врага. Вот, опять же, я это писал об этом в своей телеге «Рике Смородине». А вот в 19 веке, в начале 20 века, когда начались социальные проблемы, на роль врага выбрали евреев, и у нас там были еврейские погромы. Сегодня на роль врага, вот такого вот воплощения зла, выбирают мигрантов. И, в общем, далеко не всегда беспочвенно, но, тем не менее, с моей точки зрения, это откровенная манипуляция, которая имеет цель внутреннее социальное управление. Вот. И к проблеме, собственно, проблема мигрантов, это такого прямого отношения не имеет. Это наша внутренняя история. Как будет складываться судьба мигрантов в России, я думаю, что этот вопрос будет регулироваться гораздо более жестко, чем сейчас. Ну, просто по вопросам безопасности, потому что все мы вот знаем там теракты в Крокусе, вот это последний недавний захват колонии и так далее, где тоже там выходцы из Центральноазиатских республик были главными и так далее. Ну, много проблем, проблем с безопасностью. Поэтому я думаю, что, ну, есть вариант того, что в большой степени в России будут завозиться там северные корейцы, индийцы, там жители из других государств. Я вот тут беседовал с одним предпринимателем, ну, предприниматель — это глава рекрутингового агентства. Он говорит, что ему нет проблем завести сюда, в Россию, там несколько сотен, там, тысячу, две тысячи индийцев, квалифицированных рабочих, которые одновременно с этим знают русский язык. Откуда они его знают, я не очень понимаю, но, тем не менее, как-то объясниться они могут. Вот, и эти люди пригодны для того, чтобы использовать их на производствах технологически сложных, в том числе, там, вот, к станку поставить. Далеко не каждого мигранта из Центральной Азии можно поставить к станку. Вот индийцев можно. Поэтому вот я думаю, что вот такие вот варианты замещения мигрантов из Центральной Азии в России будут практиковаться. Вот. Ну, а проблема мигрантов действительно будет решаться, потому что, ну, есть действительно социальная напряженность, есть вытеснение коренных граждан России с высокооплачиваемых рабочих мест, это тоже, в общем, как-то раздражает население, плюс к этому, опять же, как я уже сказал, далеко не все мигранты хотят интегрироваться в российское общество, ну, и там масса других проблем. Я думаю, что мигрантов будут замещать из других государств, мигрантам из других государств. Почему бойцов из КНДР нет на фронте, спрашивает Петр. А почему они там должны быть, во-первых? Во-вторых, ну, я думаю, что, собственно, поставки вооружений, как говорят западные источники корейского вооружения в России уже идут. Ну, говорили, что могут появиться некие вспомогательные строительные там подразделения, которые будут помогать в тылу, но на фронте их не будет. Не знаю, пока я об этом пока ничего не знаю, пока, по крайней мере, не появились. Это вопрос договоренности России и Северной Кореи и того, о чем договорился Путин, когда встречался с Ким Чен Ыном. Так, в «Пятерочке» видел финист, да. В «Пятерочке» видел уборочку-кубинку, глаз порадовался. Ну, откуда вы взяли, что она была кубинка? Может быть, она откуда-то еще? Насчет кубинских работников, да, я тоже об этом слышал. Ну, вот прошлую зиму я видел бригаду кубинцев, которые там разгребали снег в России, где-то в центре, там в районе Арбата. Ну, в общем, наверное, для кубинцев это шок, потому что Куба, как известно, страна тропическая. Но, тем не менее, вот они работали. Значит, Строгинский. Антимонопольная служба поработать не хочет. В большинстве случаев рост цен в России, сговор, да. Я с этим согласен. Рост цен в России – это в большой степени результат олигополического сговора и контроля над ценами. Это недвижимость, там фрукты, овощи. коммунальные услуги, еще там несколько рынков. Продолжим после перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
А, Зубец Алексей у микрофона. Продолжаем. У нас есть звонок. Нет звонка. Ну, извините. Значит, смотрите, тогда мы продолжим по, значит, вопросам, которые приходят в СМС-ке. Министерство цифрового развития Франции взяло ключи, шифры от Telegram? Нет, не взяло. Я думаю, что Дуров их с собой не носит. И на самом деле никакими специальными ключами там он не владеет. Я думаю, что там есть большой штат специально обученных людей, которые занимаются модерацией и, в общем, шифрованием. А Дуров к этим ключам напрямую отношения не имеет. То я в этом абсолютно убежден и никаких ключей не получил. Как у нас дела с водородной энергетикой, спрашивает 2036. Никак. Значит, водородная энергетика, это не, ну, на уровне экспериментов, да, на уровне практической реализации нет, потому что она нам не нужна в силу того, что нам хорошо жить и без нее. Значит, Цурита. Если большевики не перевели столицу в Москву, Вторая мировая закончилась бы другими результатами. Значит, напомню, что когда в Москве там немцы были под Москвой, правительство уже переехало в Самару. Тогда это был Куйбышев. Если бы немцы начали штурмовать Москву, то правительство бы управляло страной из Самары. Та же самая история, если бы столица осталась в Питере. Ну, переехали бы, вот, если бы там немцы, ну, когда они подошли, если бы там была столица, переехали бы в другое место и оттуда бы управляли страной. Вячеслав спрашивает, почему ВВП держит Набиуллину, зачем она ему нужна? Ну, имеется в виду ВВП Путин. Значит, ЦБ – источник больших денег, очень больших денег, и по большому счету это один из ключевых элементов финансовой системы страны. А Набиуллина – это некий, как бы сказать, компромиссное решение между разными олигархическими, там, политическими группами, башнями, проще говоря, боярами, которые борются за этот источник денег. Поэтому Набиуллина – это просто некий вот человек, который не дает захватить этот источник денег разным там группам влияния и поддерживает его относительно, как бы, ну, скажем так, действует в интересах страны и в качестве какой-то компромиссной точки. Поэтому ее там и держат. Она нужна ровно потому, чтобы ЦБ не был захвачен там той или иной олигархической властной группировкой. Значит, да, насчет, тут был вопрос, я на него ответил перед самым перерывом, насчет того, что ФАС не хочет ли поработать для снижения цен на разных рынках. Да, это для меня тоже очень большой вопрос. Почему ФАС интересуется ценой на яйца, там, я не знаю, на что там, на морковку, а вот ценами на недвижимость, на ЖКХ и на, там, на какие-то другие услуги, где вот есть по факту существует некая монополия, вот почему-то этим не интересуется. Это для меня тоже большой вопрос. Виталий Фили, что называется, был бы мальчик. Мы уверены, что Дуров под стражей где-то в парижском СИЗО? Я думаю, что да, он там сидит. Значит, про кубинку ответил. Да, недавно приезжали грузчики-кубинцы, разновозрастные, не студенты. Да, наверное, на Кубе можно нанять и... на Кубе можно нанять не только дворников, но и там этих самых, и грузчиков. Ну, да, наверное, будет, вот тут много говорят, там рассказывают про значит, вот про чернокожих разнорабочих в Москве, я думаю, что да. И это не обязательно кубинцы, там есть масса государств, в том числе и, там, и в Карибском бассейне, и в Африке, где можно набрать дешевую рабочую силу. А Виталий, опять же, Фили спрашивает, может, ЦБ стоит понизить ключевую ставку? Да, наверное, с моей точки зрения, это стоило бы сделать, но они этого не сделают, потому что боятся, и, ну, тогда возникает вопрос, а чем вы занимались до этого? У нас звонок, мы вас слушаем. Опять, что ж такое-то? Вот тогда следующий.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, была ли какая-то информация о том, что в конце концов взорвалось на парковке около больницы, когда якобы Израиль разбомбил больницу, убив 800 человек?
Я не знаю. Я не следил за этой темой. Я знаю, что там погибли люди в большом количестве. Это израильская версия. Они говорят, что там было что-то, что взорвалось, а это не была израильская бомба, ну и так далее. Но, по-моему, это некая отмаза, потому что, ну, к сожалению, за последнее время Израиль неоднократно бомбил, причем открыто, и там они не пытались ответственность на кого-то списать, на и больницы, и школы, и церкви, и мечети, и чего только они не бомбили. И все это очень сильно взрывается, и там гибнут люди. Но и да, они не рассказывают истории про то, что там взорвалось что-то, а это не наша бомба. Поэтому,
да, ну, простите, пожалуйста, но ведь наш полковник Ходоренок, известный эксперт в области вооружений, сказал, что по данным космической разведки именно так и было, что был взрыв на парковке.
Смотрите, я не Ходоренок, моя фамилия не Ходоренок, я не имею доступа к данным космической разведки, поэтому ответить на этот вопрос не могу. Следующий звонок. Слушаем вас. Опять. Странно. Так. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Алексей зовут.
Здрасте.
Из ваших, Алексей, слов следует, что если Набиуллина заменить, то есть угроза, что Центробанк могут захватить олигархические группы или группа. А какой будет механизм захвата? И кто будет руководить захватом? Можете рассказать?
Не знаю, не могу. Я знаю, что это идет некая борьба, да, борьба под ковром за контроль на ЦБ, потому что ЦБ – это большие деньги. В нашей стране много, ну, в данном случае олигархическое – это неправильное слово, олигархов в нашей стране нет, но то, что называют башнями, условно говоря, когда говорят, там политологи рассказывают. А вот эти центры власти могут бороться за контроль над ЦБ для того, чтобы получить доступ к очень большим деньгам. И наличие Набиуллиной во главе ЦБ является определенной гарантией того, что этого не произойдет. Вот, как это будет происходить, это вопрос не ко мне. Значит, я вот про механизмы власти боюсь, что ничего конкретного вам сказать не могу. Мы лучше поговорим про экономику. Слушаем вас.
Алексей, день добрый. Что-то срывались. У меня звонки, меня зовут Алла, город Москва. Алексей, будьте добры, скажите, пожалуйста, а что по депозитам? Сколько еще можно быть спокойным, находясь в этом процессе? То есть можно быть спокойным хотя бы на год, ну, хотя бы на полгода, не переживать за это? Или все-таки с осторожностью?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что на год, на вот нынешний год и следующий, 25-й год, ставки по депозитам останутся на высоком уровне. Ну, а если говорить о надежности, то, ну, российские банки достаточно надежны, никто из них, ну, из крупных, да, разоряться не собирается, поэтому депозиты как основной инструмент сохранения денег, я думаю, что эта история останется на ближайший год на самый доходный. Еще один звонок, слушаем вас.
Добрый день. Очень неприятно, что правительство, как и в советское время, смотрит на нас как на идиотов. Что я имею в виду? Что нам показывают красивые сюжеты о том, как повышается вознаграждение семьям, имеющим детей, как вот доплаты ребятам, которые воюют в СВО. Но при этом абсолютно ни слова не говорят, что повышение количества денег на рынке, это однозначно ведет к повышению цен, к инфляции.
Спасибо. Значит, есть такая история, инфляция растет, но, во-первых, они не рассказывают, они действительно повышают, то есть, ну, повышение как бы выплат, доходов, зарплат – это факт. да, с которым сложно спорить. Но, да, действительно, инфляция съедает часть вот как бы дохода, но при этом доходы растут быстрее, чем инфляция. То есть в реальном исчислении доходы россиян увеличиваются, и это как бы факт, с которым, ну, невозможно спорить. Так что там все в порядке. Да, инфляция – это плохо, но доходы растут быстрее. Еще один звонок, слушаем.
Да, добрый день, вас. Извините, продолжу то, что вы не дали мне сказать до конца.
Извините.
Что да.
Вы вопрос задавайте, вопрос у вас есть?
Вопрос, да, совершенно верно. У нас индексация пенсий по какому-то чудному формуле на 8%. Откуда они берут эти 80%, если товары необходимого пользования воздорожали минимум на 40%, а то и на 100%?
Ну да, на 250. Спасибо. Смотрите, значит, и пенсии индексируются по инфляции прошедшего периода. В прошлом году там была инфляция 8, ну, соответственно, ее на 8 индексируют. А действительно, это правда, продукты дорожают больше, продуктовая инфляция у нас там 10% с чем-то. То есть в реальном исчислении доходы пенсионеров падают. Это правда. В России, ну, общий рост доходов, он как бы налицо, но при этом пенсионеры – это единственная группа, которая доходы которые уменьшаются, и это проблема, с которой надо что-то делать. Следующий звонок. Да.
Здравствуйте, Володя, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот Набиуллина и Силуанов должны нести ответственность за то, что у нас арестовали золотовалютные резервы в Европе и в Америке? И почему не выявили золотовалютные резервы наши перед началом спецоперации? И поподробнее, пожалуйста, расскажите про судьбу дальнейшую нашу, про золотовалютные резервы, учитывая, что в Иране, например, еще в 79-м году арестовали и потеряли их фактически, иранцы, эти деньги. Что...
Спасибо. Значит, должны ли они нести ответственность, в данном случае нет, потому что они не принимают самостоятельных решений о судьбе золотовалютных резервов. Надо понимать, что это решение политическое, и решение о выводе денег из Европы и Америки, его просто физически не было. Если бы оно было, ну, тогда бы вывели. Значит, что будет с деньгами? Ничего не будет. Конфисковать наши активы за границей Запад не может. Просто в силу отсутствия там тех необходимых инструментов, которые для этого необходимы, конфисковать их никто не будет. Деньги будут лежать, проценты будут заморожены, и, скорее всего, вопрос о возвращении денег, он в ближайшие там годы не стоит. То есть деньги останутся замороженными на ближайшие годы, будут лежать там, проценты будут уходить на финансирование Украины, но сами деньги конфискованы не будут. Вот такой сценарий наиболее вероятный. Следующий звонок. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Алекс,
Москва. Скажите, почему до сих пор мелкий бизнес, малый бизнес вынужден работать с обналичкой?
Что, извините, плохо слышно. Плохо слышно. Повторите вопрос.
Да. Малый бизнес, мелкий бизнес вынужден работать с обналичкой. И это преграда для масштабирования бизнеса? Или просто никто об этом не замечает?
Почему малый бизнес вынужден работать с обналичкой? Ну, во-первых, не только малый бизнес работает с обналичкой, а дело в том, что обналичка и как бы наличные деньги и операции серые, неучтенные, это способ сокращения налогов. То есть, если сплатить все налоги, доходность малого бизнеса уменьшится, ну и многие предприятия закроются. То есть, для того, чтобы не упасть, а остаться на рынке, очень многие вынуждены заниматься вот серыми схемами, не платить налоги, там принимать наличные деньги и так далее, неучтенные. Просто потому что хочется жить, вот не хочется уходить с рынка. Налоги у нас в стране достаточно большие, платить их обременительно, конкуренция высокая, вот чтобы выжить, люди работают с обналичкой. Следующий звонок, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Меня вот интересует просто, будет ли когда-нибудь налог на роскошь по недвижимости, вот это вот инвестиционные квартиры под продажу, это же, по сути, разгон цен.
Да, значит, налог на роскошь, на недвижимость, я думаю, что нет. Потому что, ну, те люди, которые владеют этими квартирами, облагать сами себя, скорее всего, не будут. А насчет того, что инвестиционные квартиры – это разгон цен, да, но на эту тему как-то уже говорили в одной из прошлых передач. Инвестиционных квартир много в Москве. Тут вот в центре города, ну, наверное, 3/4 квартир – это инвестиционные квартиры. В остальной стране инвестиционные квартиры менее распространены, ну, просто потому что цены медленно растут. И на сегодняшний день вот как бы рассчитывать на серьезное увеличение цен, но я бы не стал. Там, опять же, это длинный разговор, но, если честно, я не верю в увеличение цен на недвижимость такое серьезное, которое оправдает вот эти инвестиционные квартиры. Следующий звонок, слушаем.
Алло.
Да, слушаю. Вот.
Да, добрый день. Ну, конечно, уже с начала 90-х годов идет тотальное разграбление. Как, но тогда были олигархи, очень мощные и сильные. И они потихонечку стали сваливать. Там и Явин, и Фридман, ну и там и много-много их было. Березовский и все прочие. У них все активы выведены за рубеж.
Березовский давно мертв.
Ну, я понимаю.
А Фридман недавно вернулся в Россию. Авин живет в Прибалтике.
А где их деньги? Где все деньги, которые они вывели в офшоры?
Спасибо. Где их деньги? Ну, это надо спросить у них. Я думаю, что они вам не ответят. Тем более Березовский, который давно умер. Ну, понятное дело, что большая часть этих денег за границей и, скорее всего, в Россию никогда не вернутся. Следующий звонок. Слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, утилизбор на машины – это прямое финансирование бюджета, поддержка СВО?
А утилизбор на машины – это налог. Это форма налога, которая идет в том числе и на поддержку СВО, но в большей степени на поддержку российского автомобильного бизнеса. Так, следующий звонок.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алексей, вот вы обсуждали вопрос о выводе денег, там, 300 миллиардов за границу, и вы сказали, что ни Набиуллина, ни Силуанов тут ни при чем. Но вопрос, а кто вот является автором этого решения? Вы фамилию можете назвать?
Нет, это конечно.
Кто, Путин? А почему?
Я думаю, что это коллективное решение, которое было принято перед СВО с анализом рисков. То есть сидели уважаемые люди, большую часть из которых мы просто никогда не знаем, не узнаем никогда в лицо, и по фамилии мы тоже никогда не узнаем. Вот эти люди сидели, принимали решения и делали некие стратегические прогнозы, как будет изменяться ситуация, и они решили, что конфискация активов маловероятна, не состоится, и, соответственно, деньги можно оставить за границей. И они там были оставлены, но люди, скажем так, ошиблись, и деньги были конфискованы. То есть я бы не сказал, что там есть один индивидуальный ответственный за то, что деньги остались за границей. Следующий звонок.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Меня зовут Игорь. Я хочу ответить так. Деньги на бюджет надо зарабатывать, и у вас будет больше дохода.
Спасибо. Да, вы хотите ответить, а спросить вы что-нибудь хотите?
Нет, спасибо огромное.
Пожалуйста. Услышали. Следующий звонок. Слушаем вас. Алло.
Слышите меня?
Да-да.
Такой вопрос. Что будет? Какие последствия, если мы радикально на отнятые деньги просто напечатаем доллары, просто возьмем и как фальшивые монетчики напечатаем?
Это будут фальшивые доллары, которые не будут хождения иметь по остальному миру, и это будет очень плохо, и Россия никогда этого делать не будет. Это совершенно понятно и очевидно. Печатать доллары могут только Соединенные Штаты. Следующий звонок. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Скажите, пожалуйста, вот каким образом сказывается вот на население, ну, в частности, на автолюбителей, то, что у нас акциз заложен в топливо, да, то есть это фактически налог же, и в то же время берется налог с владельцев транспортных средств, то есть как бы двойное обложение получается. Хотя обещали это, ну, соразмерно сделать.
Ну, да, такие налоги, такая налоговая система. У нас еще есть подоходный налог, у нас еще корпоративные налоги. У нас много налогов. В данном случае откуда и под каким предлогом берутся деньги, не так важно. И на что они идут, тоже мы не знаем. Это некая вот вещь в себе. А вот, поэтому, ну да, вот такой уровень налогообложения есть в России. Давайте мы сейчас тогда на звонки я сейчас отвечать не буду. Тут и остались какие-то вопросы, которые мне задавали в телеге, и, ну, я обещал на них ответить, и, собственно, надо выполнить этот долг. Значит, Женя спросил у меня, недавно вышла статистика, что 27% есть сбережения у людей. Как относиться к такой статистике? Эта статистика неправильная. Ну, вернее, она правильная, вы просто неправильно ее поняли. А сбережения есть у половины населения страны, причем надо понимать, что сбережения – это не любые деньги, это деньги выше определенной суммы. А деньги, вот, которые есть там на черный день и до получки, есть более чем у половины населения страны. А вот существенная какая-то сумма, которую можно назвать сбережениями, есть у половины. Из этой половины имеют сбережения, которых достаточно на 3 месяца жизни и больше. То есть, если у человека там прекратятся поступления доходов, тогда достаточно для того, чтобы прожить 3 месяца. То есть это какие-то более-менее нормальные деньги. Вот таких нормальных денег есть у примерно 15% населения страны, а денег, достаточных на то, чтобы жить там год и больше, там, насколько я помню, 5 или 6%. И вообще у нас там больше 40 триллионов рублей у населения на депозитах. Из этих 40 триллионов там половина – это непонятно чьи деньги, но это, в общем, там система отчетности по этим депозитам такая, что там ничего не поймешь. Есть основания считать, что ее так построили, чтобы там не мог никто разобраться, кому принадлежат эти деньги. Но примерно половина – это деньги, которые принадлежат вот широким народным массам, то есть общее накопление денег у населения, это, наверное, порядка там, 20 триллионов рублей. То есть денег у народа много. Значит, следующий вопрос. Значит, про взаимоотношения Японии, США. Каким образом американцы контролируют Японию? И в этой связи еще вопрос, значит, про Германию. Как американцам удается контролировать вот своих союзников? Удается за счет глубокого проникновения в политическую жизнь этих стран. Когда американское правительство хочет разместить какую-то новость в немецких СМИ, они просто обращаются в эти СМИ, и они берут эти публикации. Ну, в частности, вот это было хорошо видно по вот этим откровенно фальшивым новостям про то, что поляки взорвали Северный поток. Понятно, что поляки Северного потока не взорвали, взорвали его американцы. Американцам надо отвести себе подозрение в том, что они это сделали, и вот они рассылают там по немецким СМИ какие-то публикации про то, что это вот действительно там украинцы взорвали. То есть американское правительство может в немецких СМИ разместить там откровенную фальшивку. Немцы не могут разместить свою точку зрения в американских СМИ. То есть это та же самая история в Японии. То есть за последнее там вот послевоенное время создана целая сеть из групп друзей, политических партий, которые финансируются из вот источников, которые аффилированы с Америкой. И это не обязательно американские компании, это могут быть там местные немецкие, там японские компании, у которых интересы в Америке. Ну вот, соответственно, их просят там, давайте поддержите местные вот там политические партии, близкие к вот которые за дружбу с Америкой. Вот за счет этого идет управление и Японии, и Германии, и другими странами, ну и Прибалтикой в том числе. Ну вот это такой инструмент, который они делали там десятилетия, этот инструмент теперь работает. Ну, наверное, на сегодня все. До встречи через 2 недели. Всем спасибо.